Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Какими могут быть духовные задачи, которые Господь открывает нам в этом году, и какими путями они решаются? Родословная Христа в Евангелии. А если это не длинный список непонятных имен, а надежда? Невероятная история семьи волонтеров, которые борются с онкологическим заболеванием. Мы можем помочь им победить. И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
В конце года как-то принято подводить итоги. Год сейчас такой, что в его события без боли всматриваться невозможно. Мы хотим подвести итоги не в событийном плане, а внутренние итоги, что ли. Какие внутренние, духовные, если можно так сказать, вопросы ставит перед нами уходящий 22-й год? Какие вопросы мы сами себе можем задать внутри той беды, в которой мы сейчас? Какие задачи ставит перед нами Господь? Ведь Он всегда ставит задачи на протяжении всей нашей жизни. И нерешенные задачи, как известно, переходят на следующий уровень, то есть в новый этап нашей жизни. Так какие вопросы мог бы сформулировать для себя сейчас христианин? На связи с нами протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей Бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Отец Федор, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я, наверное, могу говорить за себя. Для меня прошедший год – это глубокое разочарование в себе как в христианине. Я вижу, что я чрезвычайно уязвим. Я вижу, что я очень легко теряю внутренний мир и молитву, что мной достаточно легко управлять, а даже через новости, и что я опираюсь в этой жизни и в своем устроении на очень многое, кроме Христа. И вот этот год, поскольку он совсем не такой, как все остальные, он мне это показал. Вот апостол Павел говорит о том, что он все вменил в ссор, чтобы жить только Христом. Понимаете, а вот о себе я этого сказать не могу. И я думаю, что это проблема не только моя. Вы правы, Господь переводит нас из года в год нашей жизни, как из класса в класс, для того, чтобы мы научились, приобрели те навыки, научились тем добродетелям, преодолели в себе те грехи, которые помешают нам войти в Царство Божие, и приобрели то, что нам поможет туда войти. Вот я вижу, что да, что я плохо молюсь, что я не чувствую сладость молитвы, что я не понимаю, как сердце должно насыщаться молитвой, что я, столько ли я, 30 лет священник, там 45 лет в церкви, а я в личном плане очень плохо знаю Господа. То есть я знаю о Нем, может быть, и много, потому что это сфера моей деятельности, и это мое желание. Но Его я знаю плохо. С Ним лично я общаюсь редко. Да, и это совсем не всегда совпадает с чтением молитв. И волю Божию я знаю плохо и часто ее не чувствую. Люди меня иногда тяготят, хотя это как раз для священника, это как раз и есть то самое задание Божие каждый человек, вот о котором вы говорите. Может быть, это такой промысел Божий, но для того, чтобы что-то в себе поменять, человек должен в себе разочаровываться, иначе если он будет доволен, он ничего менять и не станет. Ну вот, да, меня очень легко привести в то состояние, из которого трудно молиться. Это я понял. Достаточно пролистать ленту новостей. И это значит, что я не живу с Богом и не уповаю прежде всего на Него. Если бы это было так, то, наверное, я умел бы молиться, радоваться, благодарить и быть от этого наполненным все на любой ситуации. Вот. А еще я обращаюсь к опыту и пытаюсь что-то черпать тех людей, которые жили в преломный момент истории. Например, блаженного Августина, который жил, а когда рушилась Римская империя, и его город Иппон был захвачен варварами навсегда. И Рим, который несколько веков процветал и был владельцем этого города, он кончился там. И это все вот было за короткую жизнь этого человека. Затем, наверное, я, перевзвешивая все, что есть в моей жизни, скажем так, пытаясь понять, насколько это действительно что-то висит перед очами Божьими, начинаю ценить больше те вещи, которые не казались мне первостепенными. Время. Всегда кажется, что его много. Общение с любимыми людьми. Всегда кажется, что его будет еще очень много. Вот сейчас есть люди, с которыми я расстался, или они расстались со мной. Я понимаю, что эти люди мне дороги и мне больно. Вот, а вернуть я их не могу, и расстались они со мной, с нашим приходом, по важным, тяжелым, скорбным, но для прихода второстепенным вещам. Потому что я не уклонился ни в ересь, ни в тяжкий грех, а тем не менее люди ушли, хлопнули дверью. Я вижу, как очень многие наши прихожане, многие из которых это мои во Христе друзья, действительно братья и сестры, они не очень хорошо понимают, о чем церковь. Они хотят, и это моя недоработка, это тоже предмет разочарования, как по 10, по 15, по 20 лет с ними знаком, как священник и как духовник. И вот для них церковь должна спуститься на этаж ниже и быть в том вареве, в котором они пребывают, и делать то, что они считают нужным. И донести до них, что церковь, она о другом, у меня не получается. И это тоже горькое разочарование. Вот, но с другой стороны, чтобы суммировать все это, вы знаете, я как бы заново понимаю, что такое нищета. Вот, нищ есть маз, в трудех от юности моя, вознежихся, смирихся, изнемогу. Вот, я на самом деле нищий. В священстве, в христианстве, во всем, во всех своих гранях своей жизни. Я был вознесен в своих глазах, я смирился, но не в смысле приобрел добродетель. Давид говорит о другом, о том, что стал жалок и смирен, в смысле, вот, ну, не состоялся, не получилось, разрушение произошло, скажем так. И я в этом изнемогаю. Ну, может быть, это помогает мне перенести центр поиска вглубь на Христа, потому что я читаю своих святых отцов, вот сейчас я перечитываю потрясающего такого древнего святого Варсонофия Великого. Варсонофий Великий, Иоанн Пророк, автор книги «Вошедшего в добротолюбие». И он говорит о том, что человек утешается своей нищетой и своим смирением, настоящий христианин. Он обретает в ней сладость, когда горько, когда больно, когда плохо. Когда он ставит себя на место, вот это самое смирихся, и он изнемогает в этом смирении, он должен в этой нижней точке своего духовного бытия, он должен увидеть правду о себе и о Боге, и это должно принести ему мир и покой. Вот у меня этого еще не произошло, но я уже начинаю видеть, как это, наверное, может быть. Вот мои итоги года такие. Время лукаво, времени мало, никто не знает, сколько осталось лично мне. И надо молиться всласть, надо встречать Господа, надо жить им. Вот, а все остальное тоже надо, но второстепенно. А у меня эта иерархия была часто нарушена.
Отец Федор, в связи с важностью молитвы, о которой вы говорите, а что такое молитва? Это вот когда открываешь молитвослов и читаешь тексты, когда обращаешься к Богу своими словами в ту или иную минуту дня, какая это форма? Или формы разные могут быть, и это творчество?
Вы знаете, это из ученичества, которое продолжается несколько лет, должно постепенно стать творчеством. И в разные периоды духовной жизни человека молитва может быть разной, в разном состоянии его духа молитва может быть разной. Она должна быть разной. Сейчас мне нужно раскрыть в себе покаянный плач. Завтра я радуюсь в благодарении. Когда-то, может быть, молчание. Я понимаю, что утренняя и вечерняя молитва – это великие тексты. Я ими молюсь, но иногда вместо утренних молитв я открываю шестопсалм и медленно-медленно читаю его. И великое словословие. Хвалительные псалмы из утренней. Иногда это просто кафизма очередная. Знаете, вот у преподобного Исаака Сирина, у него есть слова о покаянии потрясающие. Он говорит, покаяние – это трепет души пред вратами рая. Вот покаяние – это не условие в этих словах, выполнив которое, ты начинаешь идти к вратам рая. А если ты искренне каешься, как раз вот та самая нищета, если в тебе звучит, то ты уже перед этими вратами рая, но ты еще жив, поэтому они еще закрыты. но ты уже немножко чувствуешь, как за ними, и поэтому душа твоя трепещет от радости. Вот я бы сказал, что здесь, наверное, где-то рядом и определение молитвы. Молитва – это состояние души, которое так сейчас устроено, что к ней может приблизиться Господь, и она от этого трепещет, плачет, радуется. А как она это выражает, это у каждого человека в разные периоды его жизни по-разному. Но вот это трепет, когда душа узнает присутствие Божие. И как-то это оформляет. У всех по-разному. Мне кажется, что очень хорошо, и наверняка многие уже это используют, и многие будут переходить, это брать часослов, читать часы. Потому что сейчас для нас это заполнение паузы перед литургией, когда там батюшка побыстрее старается кого-то поисповедовать или покадить. А так-то сами по себе часы – это потрясающая молитва. И в течение дня молиться ими. Но в любом случае каждый может находить. Еще знаете, что очень хорошо. Вот я, например, беру псалтирь, у меня есть записная книжечка, в которой я выписываю стихи, которые меня особенно поражают, которые мне в сладость читать вот, духовно. Это не что-то, я надеюсь, прелестное. «Выше паче меду стомы, словеса Твоя, Господи». Это как раз Давид говорит вот эту сладость. И я выписываю эти стихи, и у меня получается свой псалом, набранный из разных мест. И я в него погружаюсь и читаю. Это, может быть, Иисусова молитва мне очень помогает. «Боже, в помощь мою ванми, Господи, помощи мне почисти». Это до Иисусовой молитвы, это краткое молитвословие, которое читали все монашествующие Италии по уставу преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. И вот разные стихи из Псалтири: «Прилепи, душа моя, по тебе, мне же прият десница твоя». Сколько радости в этих словах, да, «мне же прият десница твоя, Господи». «Не остави меня, Господи, мужа мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Боже, спасение моего». Вот, может быть, каждый может себе такие слова найти, и если эти слова служат таким окошечком, приоткрывающим присутствие Божие, то в них надо, как вот у того же Исаака Сирина есть слова, «стучаться молитвой в небо», он пишет. Вот. А его соотечественник, живший раньше, Ефрем Сирин, говорит, мы должны домогаться благодати. Буквально домогаться, то есть требовать ее, бежать за ней, хватать ее. Вот так вот. Вот молитвой стучаться в врата неба с дерзновением. Вот, наверное, нам всем надо, при сохранении внешних форм всех, конечно, безусловно, нам пришло время становиться искусственными молитвами. Знаете, когда вот 30 лет назад меня руку положили, я разговаривал с одной пожилой прихожанкой храма святителя Николая в Клёнике, где я служил диаконом и начинал священником, опытной молитвенницей в советское время, бывшей церковным человеком долго. Она сказала: «Отец Фёдор, можно я вам, простите, дам наставление?» Так покраснела. Я говорю: «Конечно, конечно». Он говорит: «Вы знаете, мы любим очень священников, которые красиво служат. Мы любим священников, которые хорошо проповедуют. Это все очень нужно. Но нам невероятно не хватает священников молитвы. Больше всего нам не хватает священников, которые молятся». Вот. И вот в этом году я понял, что я все что угодно, но только не священник, который хорошо молится. И надеюсь, что Господь пробавит милость свою, даст мне еще дней, может быть, даже и лет. И я все-таки как-то, хоть как-то эту лакуну заполню.
Отец Федор, а если позволить, хотелось бы обратиться к опыту блаженного Августина, которого вы упомянули, жившего действительно на переломе эпох. А что он чувствовал? Как он смотрел на те бедствия, которые происходят вокруг? Что это посещение Божие? Ведь говорят, что если скорби, это значит Господь посетил. Или это результат все-таки действия человеческих рук? Господь не может достучаться до человеческих сердец. Как думаете? И что, может быть, у блаженного Августина в этом смысле, в его опыте что-то можно подсмотреть и услышать?
Ну, я думаю, что любому человеку нужно перечитать исповедь его, кто не читал первый раз. Не смущаться немножко высокопарным, там, таким античным высоким языком, и посмотреть, с какой беспощадностью этот человек себя судит. Насколько я понимаю, он писал эту книгу, когда был уже епископом. Это взгляд назад на всю прошедшую жизнь. Этот человек не боится обнажать себя перед всеми, потому что у него есть глубочайшее покаяние перед Богом. Вот. А еще он очень доверяет Богу, исходя из анализа всей своей предыдущей жизни. Мне кажется, что сейчас-то как бы, ну, мы не знаем, как повернется и что будет. Мы совершенно этого не знаем. Я только знаю, что у пророка, если я не ошибаюсь, Иеремии сказано, что будет с народом, то будет и со священником. Вот, поэтому как бы я тут успокоился. Ну, как будет, так будет. Ну, будет тяжело, значит, тяжело. Будет бедно, значит, бедно. Ну, в конце концов, я по рассказам знаю, как мой отец жил в послевоенное время. Как это было страшно, тяжело и голодно. Когда на огромную коммунальную квартиру первый раз достали ведро молодой картошки и сварили на всех. И отец маленьким мальчиком, там 5 лет, совершенно сходя с ума от запаха, просто опьянев, точнее, от запаха, он решил тоже в этом поучаствовать и высыпал туда всю солонку соли. Вот, никто есть не смог. Грустно, но просто вот картошка, понимаете, даже картошка была редкостью в его детстве. Значит, он ел очистки от картошки, болел тифом, жил, рос без отца, потому что отец погиб на фронте, пропал без вести, дед мой. Поэтому ну, по-разному бывает. У нас были более-менее спокойные годы. Господи, слава тебе. Если ты считаешь, что нам для спасения сейчас полезнее по-другому, то, значит, я тоже должен научиться говорить слава тебе и любить Господа всею крепостью своей. Вот что такое крепостью своей любить Господа? Это быть верным в любых обстоятельствах и любить Бога всей волей. Крепость – это воля. Чтобы вот моя любовь, она реализовывалась. Потому что воля моя действует делами любви. Вот, значит, мне это надо. Вот есть рядом люди есть, которых надо поддержать, утешить, с которыми надо помолиться. Значит, вот так вот. Как бы спокойнее относиться и жить, действительно, вот хлеб наш насущный дашь нам днись. Особенно священник, а, конечно, должен уметь жить в злобы дня только. И все. Все остальное отдать Господу. У нас пока есть литургия, понимаете? А это самое главное богатство, которое у нас есть. Что дороже? Ничего не дороже.
Актуальное Евангелие.
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, с нами на связи. Отец Федор, в продолжение, вполне возможно, этого разговора хотелось бы поговорить с вами о Евангелии ближайшего воскресенья, Евангелие, которое традиционно перед Рождеством Христовым читается. Это самое начало первой главы Евангелия от Матфея, где приводится родословная Христа. Вот тот самый длинный список имен, который ну, иногда человек хочет с Евангелием начать знакомство, открывает с самого начала, а Евангелие от Матфея как раз первое. И видит: Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его, Иуда родил Фареса и Зару от Фамари, Фарес родил Есрома, Есром родил Арама и так далее. И, может быть, если некоторые первые имена еще более или менее известны нам из корпуса текстов нашей культуры и вообще из фоновых знаний мы представляем себе, кто такие Авраам, Исаак, Иаков. А дальнейшие имена, наверное, скорее недоумение вызывают. Однако, если начать в них разбираться, ну, может быть, не сразу, да, со временем, всматриваться в эти имена, здесь можно увидеть очень разных людей. И в частности, например, здесь упомянуто, понятно, царь Давид и упомянуто Версавия. Царь Давид родил Соломона от бывшей за Уриею. Версавия, у которой первый муж Урия, которого царь Давид отправил на битву, фактически на верную смерть. Именно для того, чтобы Версавия стала женой Давида. Так она настолько ему понравилась. Это преступление и это ужас и кошмар. И покаянный 50-й псалом, насколько знаю, рождается из плача Давида, когда он осознает, что же он сделал. Что мы видим в итоге? И Давид, и Версавия входят в родословную Христа. Это не значит, что в родословную Христа, наверное, может попасть всякий встречный или первый попавшийся человек. Это скорее о том, что Господь принимает человеческое покаяние, если я правильно понимаю эту историю, принимает человеческое покаяние, ну, оно, конечно, невероятной силы было и у Давида, и у Версавия, и благословляет, исправляет даже то, что человек своими руками изломал и разрушил. То есть даже если мы совершили какую-то ошибку, чудовищный проступок, Господь, если мы этого захотим, и если мы приложим, ну, все силы своей души, и даже больше, может быть, чем все силы, то Господь может нас принять. И в этом смысле вы начали фактически с исповеди собственной наш сегодняшний разговор. Я думаю, что многие из нас подписались бы под вашими словами. Но вот это самое родословное Христа лично для меня – это какая-то надежда на то, что не до конца Господь отвергнет нас, и что пока мы живы, многое исправить можно. Не знаю, права ли я, что скажете?
Да, вы правы, конечно. Там в этой родословной много людей, у которых были падения, например, Фомарь, Раав. Это люди, которые не были образцом нравственности, но которые возлюбили Господа и служили Ему как могли и боролись со своими грехами. Вы знаете, я думаю, что для того, чтобы к этому воскресению, к чтению, которое там будет, подойти подготовленным, надо прямо взять книгу «Бытие», открыть 18 главу и прочитать о том, как Авраам ходатайствует перед Богом о том, чтобы он пощадил Содом. Как он молится об этом? Казалось бы, праведник живет на горе вдалеке, наблюдает. И вот он видит, как сейчас этот город, который вопиет. Аврааму жалко этих людей, он молится за них. Он торгуется, он доторговывает до 10 праведников. К сожалению, нету там 10 праведников, поэтому ничего не получается. Но вот это отношение к другим людям. Мы говорим Авраам, отец верующих, имея в виду и себя тоже. Вот что надо копировать. Вот взять эту золотую цепь этих людей, начиная, конечно, с Авраама, с Исаака, это такая вершина послушания Отцу Небесному через Отца Земного. Читать, читать, впитывать в себя эту книгу, великую Библию, переделывать себя через нее. Понимаете, вот вы упомянули Давида, который был прощен и которому и Версавию было дано рождение Соломона, да? В притчах Соломона есть потрясающие слова. Любовь и дружба освобождают. А Соломон смотрит на своих родителей, и он, конечно, знает эту историю, он понимает, что их любовь была преступлением. Она была пленом, она родила страшный грех. Грех убийства преданного человека, который и был другом Давида, который служил ему верно. Ведь Урия даже не зашел, не лег со своей женой, потому что война и потому что он должен выполнять приказ царя, настолько он предан. И даже это не остановило Давида, понимаете? Он в таком был плену этого греха. Где здесь свобода, понимаете? А вот любовь к Богу Давида освобождает через покаяние от этого греха, от самости, от служения себе, от себелюбия. Поэтому любящий человек свободен. И когда мы открываем Библию и читаем ее, напитываемся Ветхим Заветом и Новым Заветом, конечно, еще больше, особенно самим Евангелием и посланиями святых апостолов, а у нас значительно больше сил. Это слово, как бы, оно вымывает нас изнутри. Поэтому мне кажется, что вот это родословное, в которой, да, и грешники, которых не погнушался Господь. Ведь, как апостол Павел говорит, Бог свою любовь доказывает к нам, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. То есть он и Фомарь, и Раав, он их всех полюбил, и нас, грешных, понимаете? Вот мне кажется, что это родословное, это такой упрек от церкви нам. Ты вообще давно перечитывал, ты хорошо знаешь эти великие тексты. Ну ладно, раньше ты мог их только слушать, потому что печатного слова не было, и где было найти Библию в каком-то русском селении? Дай Бог, что Евангелие одно на престоле лежит в храме. И, кстати, оно стоило дороже храма, да? Пока еще печатать не начали. А сейчас-то, пожалуйста, в любом книжном есть. Ты погружен в сообщество этих людей, ты знаешь о них. Поэтому мне кажется, что это как раз такой призыв Божий читать Священное Писание. Часть этих людей не вошла туда, мы их не знаем. Часть вот вошла, и проследить эту цепь золотую, как ее называют святые отцы, отчасти можно.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо, да.
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей Бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».